Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Символ веры». 22 июня, в день памяти и скорби, страна вспоминала мирных жителей, вождев и воинов, погибших за годы Великой Отечественной войны. 77 лет назад, в этот день, на рассвете, фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Многие миллионы наших соотечественников полегли на этой войне. В канун памятного дня у мемориала «Скорбящие матери» на лесном кладбище Челябинска состоялось заупокойное богослужение.
Панихиду в ночь на 22 июня у мемориала «Скорбящие матери» на лесном кладбище Челябинска совершил митрополит Челябинский Миасский Никодим в сослужении духовенства митрополии. Лесное кладбище – одно из знаковых для города мест. Здесь покоится около 200 воинов. Во время Великой Отечественной войны в Челябинске размещались тыловые госпитали. Скончавшихся от ран солдат и офицеров хоронили здесь. Молитва в ночи прозвучала как гимн жизни. Жизни неземной, вечной.
Молитва, произнесенная здесь, может быть, является самым главным нашим деянием, которое мы можем сделать в память тех, кто пожертвовал своей жизни на полях битвы, в госпиталях, в заточениях. Важно то, что мы выжигаем огни в их память, приносим цветы к вечному огню. Но для тех простых воинов, которые шли с готовностью умереть, наверное, самое важное – это молитва, произнесенная на их могилах.
Каждому, кто пришел на панихиду, волонтеры раздавали свечи. И вскоре вся территория мемориала озарилась сотнями мерцающих огоньков. В память о бессмертном подвиге павших за родину бойцов. В напоминание о бессмертии души и ценности человеческой жизни.
В Челябинске прошел первый съезд православной молодежи Уральского федерального округа. Его организаторами выступили отдел по делам молодежи Челябинской епархии и координационный центр синодального отдела по делам молодежи в Уральском федеральном округе. Мероприятие получилось весьма интересным.
Участие в первом съезде православной молодежи Уральского федерального округа приняли почти 150 человек. Своих делегатов прислали 13 из 14 епархий, расположенных на территории УРФО.
У каждой епархии есть определенные удачные наработки по работе с молодежью. Поделиться этим опытом, выработать определенную стратегию, вместе принять участие в совместных делах, соборно, так сказать, для современной молодежи очень важно. При этом мы должны понимать, если мы хотим, чтобы наша молодежь была верными гражданами нашей страны и росла на основах нравственности, патриотизма, то тогда необходимо говорить с молодежью о таких вещах, как вера и благочестие.
Тема первого съезда – проектная деятельность в молодежном служении. Сегодня в Русской Православной Церкви молодежное служение переживает бурное развитие. Современные молодые люди уже не удовлетворены одними разговорами о вере и о жизни. Они стремятся жить по вере, создавать собственные проекты, воплощать свои идеи в действительность.
Сама задача съезда – научить ребят писать проекты. Сейчас и малые проекты есть, и более крупные проекты, и какие бы дела бы мы ни делали и на приходах, и в благочиниях, и в епархиях, и вообще вот сами даже молодежь, которые дела начинают делать, они начинают с проекта. То есть они думают о том, для чего это нужно, куда направить развитие вот этой идеи.
А идей у православной молодежи Урала великое множество, причем самых разнообразных. От организации масштабных городских мероприятий до создания собственных интернет-каналов.
Мы хотим показать то, что православная молодежь, они такие же нормальные люди, как и остальные, для того, чтобы люди не думали, то, что православные – это какие-то странные, не такие. Мы хотим вот показать это в массы, так как сейчас социальные сети и YouTube-сайт, он очень популярен среди всей молодежи.
Помогать участникам с работой над проектами, а также оценивать конечные результаты будет команда экспертов. Лучшие молодежные предложения получат гранты на реализацию. Однако для ребят важно не просто получить набор инструментов для проектной деятельности, но и научиться работать в команде единомышленников.
Очень хотелось бы узнать, как же все-таки пишется современный такой перспективный проект, узнать какие-то аспекты, особенности и научиться попробовать, может быть, свои какие-то идеи реализовать в сотрудничестве с другими членами команды.
Новые дела, новые знания и знакомства. Участников молодежного форума ждет немало ярких событий. Одно из них – встреча с человеком удивительной судьбы, героем Советского Союза Иноком Киприаном.
Для детей очень многие вещи становятся открытием, и поэтому я всегда главной задачей при встречах вижу в том, чтобы не просто полезное сказать, а чтобы полезное в том, чтобы они задумались над главными вопросами, ради чего живут. Мы разговариваем именно о любви. Вот главная тема всегда – это о любви. Потому что любовь это приносит радость, а радость – это состояние счастья. А начинаем просто с патриотизма. Что такое патриотизм? Любовь к родине. Разбираем, что такое родина, а потом все о любви.
Съезд православной молодежи продлился 2 дня. Ребята познакомились с достопримечательностями южноуральской столицы, приобщились к духовной жизни города. А уже после закрытия съезда многие из его делегатов приняли участие в воскресной божественной литургии и в общегородском крестном ходе, приуроченном ко дню славянской письменности и культуры.
Сегодня в нашей традиционной рубрике на вопросы телезрителей отвечает митрополит Челябинский и Миасский Никодим.
Сейчас идет Петров пост. Его еще именуют постом апостольским, а раньше называли постом Пятидесятницы. В это время церковь призывает своих чад к посту по примеру святых апостолов, которые, приняв в день Пятидесятницы Святого Духа, в посте и молитве готовились ко всемирной проповеди Евангелия. Петров пост не так строг, как посты Великий или Успенский. В субботние и воскресные дни на трапезе разрешается рыба. А для пребывающих в трудах и в иные дни возможны послабления.
В отношении, когда есть рыбу Петровым постом или апостольским постом, как можно сказать, а когда не есть, для простых людей, которые трудятся на производстве, ну, работают, я всегда подхожу с воспоминанием того, как мы соблюдали этот пост во время обучения в Московской духовной семинарии Академии. Понимая, что студенты несут различные послушания, в то же время необходим им определенные элементы для того, чтобы учиться достойно. Вот нам тогда попускалось не есть рыбу, не вкушать рыбу в среду и в пятницу. А в остальные дни рыба допускалась. Я думаю, с такой точки зрения, наверное, как некое снисхождение к человеческим немощам, при условии того, что они так вот трудятся, наверное, так и надо поститься тем, кто не живет в монастыре. И это будет самый оптимальный вариант.
Святитель Иоанн Златоуст в свое время сказал, что из добрых дел более ценятся те, которые служат на пользу другим. Иные понимают это высказывание в том смысле, что помощь чужим людям, не родственникам, более ценна в очах Божьих, чем помощь своим родным, кровным, близким. Но это ли имел в виду вселенский учитель? Владыка Никодим для понимания мысли Златоуста предлагает вспомнить проповедь апостольскую.
Надо не задавать себе вопрос, тем помогать или этим помогать, а надо всегда стремиться помогать всем. Но при этом понимать, что вот наши близкие, наши родственники, друзья, они всегда рядом. Да, конечно, надо им помогать, их побуждать к вере, им рассказывать о церкви. Но это не значит, что не надо говорить и тем, которые, в принципе, не являются нашими знакомыми, друзьями, товарищами. Им тоже надо говорить. Но вот посмотрите, например, апостолов. Они шли и благовестили всем. А кто такие все? Это представители различных социальных слоев, от правителей до рабов, различного возраста, различные национальности. Они шли и благовестили. Но это не значит, что они не заботились о том, чтобы просветить верою Христовой своих близких, родственников, друзей, товарищей. Наверное, христианин должен всегда находить возможность говорить о Христе с любым человеком, причем доступно, просто, ясно. Едешь ты в автобусе, пришел ты в гости чай попить. Или на работе разговор какой-то зашел, потому что если знаешь, что человек верующий, обязательно к нему подойдут с вопросом. У меня был знакомый священник, который, по его словам, ни одной своей поездки в общественном транспорте не провел зря. Видя его, священника, с бородой, с усами, в подряснике, всегда находился человек, который обращался к нему за какой-то духовной помощью, решить тот вопрос, вот который сейчас именно был для него важен. И он видит, идет батюшка по улице. Батюшка, благословите. Или подойдет, просто поздоровается, порой не знают люди, как подойти к священнику. Конечно, не надо священнику сразу говорить, ну что вы не умеете подойти ко мне, как это? Надо понимать, человек не знающий. А вот поговорить с ним, побеседовать, направить его на путь, а потом человек все узнает. И как в храм зайти, и как правильно вести. То есть беседа, пускай простая проповедь, принесет пользу. Горе мне, если не благовествую. Надо помнить об этом.
Во время совершения божественной литургии на Ектенье оглашенных возглашается: «Оглашенные, главы ваши преклоните». При этом молящиеся в храме склоняют головы, в том числе и те, кто уже давно крещен. Они как бы изображают в этот момент оглашенных. В то же время, когда на этой же Ектенье возглашается «Оглашенные, изыдите», верные из храма не выходят. Как сложилась такая традиция?
Это все ориентировано в отношении тех людей, которые готовятся к крещению, то есть принятие таинства крещения. В древности такие люди могли молиться в храме до определенного момента. О них произносились прошения на Ектенье о оглашенных, как она называется, когда произносится. А потом, после этой Ектенье, они исходили из храма. Сейчас большинство людей таинство крещения принимает все-таки в самой ранней юности. Можно, когда еще даже младенцы. Вот. Поэтому, но традиция произнесения Ектенье сохранилась. Потому что, может быть, в этот момент в храме действительно стоит человек взрослый, который готовится к крещению, который прошел определенные огласительные беседы и знает, что вот до этого момента он находится в храме, а после этого должен изойти. По крайней мере, традиция должна существовать.
На этом мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь!